Доброй ночи, дорогие друзья. Дмитрий Быков с вами. Прежде чем начнем отвечать на вопросы, три повода, которые заставляют высказаться так или иначе. Во-первых, конечно, нельзя не поздравить вас с 23 февраля, которое благополучно перешло в 24, но все равно при всей моей нелюбви к гендерным праздникам, всегда, когда Марью Васильевну Розанову поздравляют с 8 марта, она говорит: «Благодарю вас, со мной это случилось в другой день». Тем не менее, при всей любви к гендерным праздникам нельзя не поздравить защитников Отечества. Мне всегда неприятно, когда спрашивают мужчину, служил ли он в армии. Про службу в армии в известный момент была такой школой рабства, о чем я писал неоднократно, и спрашивать... Прошел ли человек эту школу, гордится ли он ей, по-моему, очень прилично. Это напоминает мне всегда песню Сергея Калугина «Теперь ты в армии». И помните там вот эти замечательные слова: «И в этот день мы будем пить и, условно говоря, мутузить всех, кого хотим». Я не особенно горжусь тем, что служил, и никому не советую этим гордиться. Другое дело, участие в боевых действиях, тут есть уже о чем поговорить. Но все равно этот праздник как-то лишний раз заставляет нас почувствовать свою чисто мужскую ответственность. Вот это ощущение, что в случае чего мы защитники. Это не обязательно Родины, защитники детей, женщин, ну и Родины в том числе, того представления о Родине, которое нам присуще. И это мне, конечно, меня заставляет к этому празднику все равно относиться с уважением, плюс школьные воспоминания, когда девчонки поздравляют, все это безумно трогательно. А второй повод – освобождение Эльдара Дадина. Тут, понимаете, радость, которую мы по этому поводу испытываем, она немножечко такой рабской тоже природы. И я уже написал колонку на эту тему, которая называется «Дадино». Это именно Дадина сверху, причем никто ведь из тех, кто посадил Дадина, как выясняется теперь противозаконно, никто из тех, кто его мучил, фактически пытал, они никакой ответственности, видимо, не понесут. Да и какая разница, понесут ли они ее, если это ничего не гарантирует. Мне все эти либеральные послабления, освобождение Дадина, разрешение промаршировать в память Немцова, надеюсь, мы все с вами там встретимся в воскресенье на Страстном бульваре, разрешение пройтись центральным маршрутом все-таки, а не где-то по окраинам Москвы, предполагаемое освобождение Евгения Чудновец, арестованный когда-то за репост. Все это, мне кажется, так сказать, скорее тревожным симптомом, потому что власть никогда не допускает односторонней гуманизации. Она боится, что мы расслабимся. Поэтому, как говорится в социальных сетях, Воронежу приготовиться. Мне кажется, что практически неизбежным следствием этого послабления будут какие-то зажимы, пара-тройка новых коррупционных процессов, пусть даже с домашним арестом, может быть. Ведь кому-то кажется либерализмом даже то, что в больницу положили Белых после месяца жалоб. Это, несомненно, акт гуманный, его нельзя не приветствовать всегда, когда сняли ногу с твоего горла, хочется сказать спасибо, но не надо забывать, что ее туда и поставили не совсем мотивированно. Так что радость по этому поводу, мне кажется, рабской, стыдноватой. И третий повод. Умер Алексей Петренко, актер, которого я очень любил, которого я немного знал, с которым я интервью делал дважды. Петренко представляется мне великолепным образцом позднесоветского артиста, мощного, гибкого, бесконечно разнообразного. И мне очень интересно то, что о нем пишут сейчас. Вот Маргольд мне рассказал, любимый друг и киновед, что он вообще-то должен был играть Тараса Бульбу в фильме, который на Украине планировался, но не вышел. В результате Бортко снял совершенно другую картину, тоже, в общем, с очень мощным актером Богданом Ступкой, который, я с ним говорил, свою работу не считал большой удачей, но это роль, о которой артист мечтает всегда. Я думаю, что Петренко был актером того же масштаба, что Ступка, того же масштаба, что Бучма, великим актером классической вот этой украинской школы. Учился он в Харькове. Мне кажется, что и школа, которую он прошел в Ленсовете, была замечательной. Первая его большая, значительная кинороль сыграна была ни много ни мало у Козинцева в «Короле Лире». Он играл Освальда, это тоже запоминалось. Но, конечно, самая мощная его работа, мне кажется, это роль в фильме «Прощание». В лучшей, на мой взгляд, и самой недооцененной картине Лема Климова. Другое дело, что для меня вот тот актер и тот персонаж, которого он там играл, это как раз сущности совершенно противоположные. Он сыграл человека совершенно противоположного себе. Не зря там у него в самом знаменитом кадре вот этот страшный квадратный рупор вместо рта. Мегафон. Это человек-машина. Я не вижу в нем никакой веры, никакого, так сказать, нового божества. Я вижу в нем, наоборот, могильщика матера. И мне кажется, он это играл. Хотя сам он к этой роли относился как раз довольно неоднозначно. Ну и, конечно, у того же Климова сыграл он самую знаменитую свою роль, которая должна была стать его первым громким появлением на большом экране. Но так случилось, к сожалению, что картина вышла 7 лет спустя после своего окончания. Это была знаменитая «Агония» по сценарию Лунгина и Нусинова, сценарию, который претерпел колоссальные трансформации, потому что изначально предполагался фарс, и распутанных должно было быть два. Один персонаж народных легенд, такой преувеличенный гигантского роста, а второй реальный. Кстати, именно от Петренко я узнал, что Распутин был сухощав, тщедушен и роста невеликого. Кстати, один из кандидатов на исполнение этой роли до того, как Климов увидел Петренко в спектакле «Преступление и наказание», он там играл Свидригайлова, предполагался Евгений Евстигнеев, который, ну, совсем не похож. И, тем не менее, Петренко забил всех других кандидатов. Не в последнюю очередь потому, что Вольф Мессинг, приглашенный на съемки, нашел его человеком с выдающейся экстрасенсорикой. И Петренко даже пытался его лечить от боли в ногах. Я к «Агонии» отношусь с большим уважением. Хотя я знаю, что многие считают эту картину и рыхлой, и такой межеумочной. Потому что непонятно действительно, фарс ли это или скорбь, и как там следует относиться к Вырубовой, к императорской семье, и вообще ко всей этой ситуации, с какой точки зрения авторы смотрят на нее. Мне кажется, что фильм оказался до некоторой степени пророческим. Это фильм про Россию, вот про такую, какая она есть подлинная, не про Распутина, не про царскую семью, именно про подлинную Россию, про ее лицо. Оно, конечно, тоже рыхловато, не оформлено, аморфно. Но главное, что есть там, это сила и обреченность. Вот про это страшное сочетание силы и обреченности они сняли, когда все понимают, и никто ничего не может сделать, все катится в бездну. А про это чувство бездны они, по-моему, и сняли. Это славная довольно картина, и вообще я считаю Климова великим режиссером, но скорее не мыслителем, а интуитом. Лекция сегодня будет, понятное дело, как было обычно, по Стругацким, прежде всего по «Малышу», которого я перечитал 6 лет спустя и, в общем, обнаружил в нем какие-то совершенно незнакомые мне смыслы. Стругацкие эту вещь недолюбливали, а, думаю, потому что недопонимали. Всегда, когда человек работает на заказ, а здесь был именно заказ, его ждали составители сборника этого «Малыша», и поэтому они довольно быстро придумали и написали вещь. А когда человек работает на заказ, он работает интуитивно. Замысла нет, есть сильный элемент случайности. И вот тогда-то, помню, мне именно Александр Александров, когда замечательный сценарист и режиссер, поделился со мной этой тайной. Вот тогда-то, когда работаешь вроде как не на себя, а на дядю, вот тогда бываешь наиболее искренен, потому что не успеваешь ничего придумать. На некотором автоматизме сочиняешь историю. Мне кажется, что Стругацкие здесь проговорились о чем-то бесконечно важном, бесконечно для них серьезном. И сами не очень понимали, что у них получилось. Они свои лучшие вещи считали «Град обреченный» или «Улитку». Вещи сложные, конечно, непростые, но «Малыш» на их фоне еще более сложен, как ни странно. Именно потому, что на первый взгляд он так обманчиво плосковато прост. А глубины, бездны, которые в нем есть, я думаю, они не сознавали до конца. Потому что, скажу честно, потому что Стругацкие начинают в начале 70-х, по 70-го года, начинают выходить за рамки советской проблематики. И «Малыш» стал понятен после конца советской власти. Вот об этом мы поговорим. Ну, и понятное дело о «Гадких лебедях», написанных за 3-2 года до «Малыша», но появившихся только в 72-м за границей, а потом только под названием «Время дождя» в Дугаве. Поотвечаем на форумные вопросы. Допустимо ли художнику жертвовать гражданскими и политическими убеждениями, подписывать унизительные письма, отстаивать чужую позицию ради комфортных условий для работы? Нет, недопустимо, потому что дьявол всегда великий обманщик. Вы купите себе комфорт, а потеряете что-то гораздо большее. Но тут, понимаете, речь идет о степени давления. Вы сами правильно указываете, что вы не имеете в виду сталинские времена. Вот когда те же Стругацкие вынуждены были подписать отречение от Посеевской публикации «Лебедей», а когда Куджава не по собственной инициативе, а и даже рукой Владимира Максимова, составителя этого письма, вынужден был отречься от зарубежной публикации фотографа Жоры и песен, и тоже в посеве. Когда Шаламов вынужден был, ну, Шаламов, правда, еще и по зову своих идей, потому что он не любил диссидентского движения, не верил в действенность зарубежных публикаций, когда Шаламову приходилось подписывать свое отречение, которое в глазах многих, как вспоминает Солженицын, стал некрологом. Но тут выбора просто не было. Понимаете, тут не было у человека вариантов. Речь шла о существовании, о свободе. А у человека с таким опытом, как Шаламов, я думаю, тут любые этические претензии должны сниматься. Давайте чаще вспоминать великие слова Надежды Яковлевны Мандельштам. Давайте спрашивать не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал. Поэтому я бы не стал рассматривать это как покупку комфорта. Это покупка жизни. А, ну, или, во всяком случае, существование в писательском поле, в профессиональном поле. Что касается сегодняшней ситуации, когда никто не неволит, когда срабатывает чисто рабский инстинкт, а так ли уж бесспорны те шедевры, которые вы покупаете этой подписью? А мне вот иначе не дадут снимать. А так ли значимо то, что вы собираетесь снимать, чтобы вы ни за что продавали свою бессмертную душу? Тут есть над чем задуматься. Меня заинтересовала мысль Михаила Гаспарова об экономистах. Они не считали серьезными обсуждение вопросов социальной справедливости в мире, где существует смерть. Экономисты действительно были увлечены темой смерти, темой жизни, Андрей, они были увлечены, но Гаспаров, безусловно, прав, он, собственно, повторяет мысли из Гумилевского манифеста. Действительно, социальная проблематика интересует экономистов в последнюю очередь, потому что Гумилева, ну и, соответственно, весь цех, потому что цех все-таки подписывался под манифестами Гумилева и до известной степени разделял его взгляды. Гумилева интересует сила. Зрелость, сила, ответственность за свою жизнь, способность человека поставить эту жизнь на кон. Помните его знаменитые записки артиллериста, когда он проезжает мимо пулеметной команды, которая увязла в грязи вместе со своим пулеметом. Сначала он по этому полю изрытому проскакал мимо, спасая свою жизнь, подумал, потом смешно же, как Пушкин, помните, смешно же, чтобы эта дрянь меня пересилила, чтобы этот страх оказался сильнее меня, спешился и помог им вытаскивает пулемет, чем заработал первого Георгия. О чем он, конечно, тогда не думал. Так вот, гумилевские поступки все – это игра со смертью. И для него социальные обстоятельства отступают абсолютно перед этим экзистенциальным вызовом. Для Гумилева, если человек раб, то это его проблема, это его выбор. Если он не умеет отстоять свою свободу, ну, тогда, естественно, он должен сам за это расплачиваться. Есть проблемы гораздо более серьезные. Жизнь, смерть, отчаяние экзистенциальное, свобода выбора и так далее. Посмотрите, ведь для Ахматовой тоже социальная проблематика была далеко не на первом месте. Она всегда, как и Мандельштам, как и Кузьмин, примыкавший к экономистам, хотя никогда организационно не бывший членом цеха, они всегда интересуются силой, ясностью, трезвостью мышления. Для них рабство – это, опять-таки, личный выбор. Они никогда не списывают ничего на социальные обстоятельства. Надо было обладать ахматовским мужеством, чтобы сказать о себе: вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача. Ахматова принимает на себя вину. И, конечно, для Гумилева социальная проблематика отступает перед такими вещами, как личная храбрость, жизнь, смерть, совесть. Это для нас, понимаете, в России традиционно социальное почему-то оказывается впереди экзистенциального. Мне приходилось уже писать о том, что Некрасов и Бодлер, они практически близнецы-братья. Они и родились одновременно, и умерли почти одновременно, и писали на сходные темы, разрабатывали оба эстетику безобразного. Но для Некрасова вот эту экзистенцию всегда заслоняла социальность. По понятным абсолютно причинам. В России вообще проблема рабства всегда выходила на первый план. Но ведь корни акмеистов не русские. Корни акмеистов – это Киплинг, это тот же Бодлер, это французские поэты, которые называли себя проклятыми, но из этих проклятых наиболее непокорные и наиболее нонконформистские, такие как Тристан Карбьер, например, которого том когда-то Гумилев подарил Ахматовой. «Эмали и камеи», любимая настольная книга Гумилева, тоже чрезвычайно далекая от социальной проблематики. И надо сказать, что вообще Гумилев, когда работал как переводчик, он выбирал тексты предельно далекие от социальности. Вот Теофиля Готье он любил, да, «Эмали и камеи» – это настольный книг. Мне, кстати, недавно показали его экземпляр с автографом. Я взял его в руки с огромным трепетом. Вот для меня тоже как бы все, что не социально, оно имеет особенную ценность. Сам я вынужденный тоже заложник этой социальности, но в любом случае человеческое интересует меня больше, чем политическое. Другое дело, что в России политика – это такое концентрированное выражение человеческого. А так мне, конечно, Карбьер интереснее, чем, допустим, Эжен Потье, условно говоря. Знакомо ли вам творчество Евгения Гуляковского? К сожалению, не знакомо. Будем знакомиться. Будет ли лекция о Михаиле Гиглашвили? Как вы думаете, почему у нас Михаил Гиглашвили недостаточно популярен, и что нужно сделать, чтобы по его романам снимали сериалы? Слушайте, я не думаю, что романы Гиглашвили экранизируемы в принципе. Все-таки «Чертово колесо», при всей сериальности некоторых сюжетов, в нем содержащихся, это книга, которая прежде всего ценна веществом прозы, концентрацией, стилистикой, высотой взгляда, если хотите. Не зря он автор диссертации «Рассказчик» и у Достоевского. Что касается лекции по творчеству Гиглашвили, я бы не очень хотел поверхностно освещать этого автора. Чтобы говорить о нем серьезно, мне надо прочесть все, что он написал. Я не читал «Захват Москвы», читал «Толмача», «Чертово колесо», сейчас прочел «Тайный год». К «Тайному году» отношение у меня сложное. Многие просят высказаться по этой книге. Сейчас я буду говорить крамольные и обидные вещи. Не обидный не для Гиглашвили. Роман хороший, что там, ну, просто он, по-моему, не добавляет к образу Грозного ничего принципиально нового, кроме одного обстоятельства. Когда человек начинает писать в России историческую прозу, он почти всегда становится на позицию протагониста. Он начинает его оправдывать. Так бывает не только у исторических романов, но Гончаров начал писать Обломова с намерением разоблачить Обломовщину, а в результате он ее не только оправдал, но и превознес. Единственный человек с кристальным сердцем – это Обломов на своем диване. Обломов, кстати, умер от ожирения сердца, как будто жир – это лучшая среда для сохранения сердца в кристальной чистоте. Может, так и есть. Но в любом случае, попытки оправдать протагониста – это нормальная для писателя функция, но если иногда еще удается его разоблачить, когда речь идет об обычном человеке, ну, например, разоблачение Чичикова припряжен под лица, разоблачение главного героя в предварительных итогах у Трифонова, разоблачение чеховских героев, большинства из них даже когда они протагонисты, как, например, Ионыч Старцев, но то у исторических персонажей почти всегда появляются адвокаты. Лучше всего эту трагедию раскрыл, на мой взгляд, Леонид Зорин, старейший и мудрейший наш прозаик и драматург, в замечательной повести «Юпитер». Такой монолог в лучших драматических традициях Зорина, очень интеллектуальный, напряженный, где актер играет Сталина, начинает превращаться в Сталина. Понимаете, я знал актера, ну, великого актера, который, сыграв однажды Сталина, мне сказал, я впервые осознал его космическое одиночество. Ну, то есть в каком смысле оправдал? А если играешь, что не можешь не оправдать? Есть другие, ну, играешь злого и щеглем добрый. Но есть другие, понимаете, варианты. Дело в том, что на месте Грозного, если почитать Гиглашвили, ну, решительно всякий начинал бы так себя вести. Там в этом романе есть замечательные находки, сочетание, скажем, архаического жаргона, такой архаической речи с блатным арго. Ну, это, собственно, было у тех же Стругацких «Трудно быть богом». Это, ну, по грабкам, помните, там вот этот диалог с разбойником. Есть кое-какие и другие там замечательные ходы. И, конечно, перелопачена огромная литература. И прекрасно, что нету стилизации, слишком масштабной. Все-таки герои говорят человеческим языком. Но мне кажется, что к образу Грозного трудно что-то добавить. После Эйзенштейна, и особенно после великой неудачи Гринштейна, романа «На крестцах», который и в полном варианте невыносим, и в сокращенном читается, честно говоря, прежде всего со скукой. Прости меня, Господи, пусть меня простит замечательный исследователь Юрий Векслер, чьими трудами вышла в России со страшным опозданием эта книга, вдвое сокращенная в НЛО. О Грозном как-то очень трудно писать, потому что начинаешь понимать, да, начинаешь ставить себя на его место, начинаешь понимать, что он заложник ситуации, что нельзя было иначе, что надо было осадить реакционное боярство, что у него было трудное детство, которое он все время вспоминает у Гиглашвили. А встать на точку зрения выше Грозного не сумел даже Лев Толстой, который пытался писать исторические романы из разных эпох, и всякий раз отступался. Все-таки «Война и мир» в чистом виде не историческая книга. Чтобы написать исторический роман об Иване Грозном, надо, наверное, попытаться увидеть русскую историю со стороны. То есть спросить себя, а оправдана ли чем-то бесконечная централизация, бесконечное наращивание территории, бесконечные расправы с оппонентами. Оправдано ли это? Нужно ли это? Для большинства Грозный действительно заложник. И поэтому его начинают любить. Это для меня совершенно неприемлемо. Я всегда становлюсь здесь на позицию часто мною цитируемой новеллы Матвеева, стихотворения о библиотеке Ивана Грозного. Что читал душегубец, не знаю. Мне как-то не важно. Я готов понимать трагедию Грозного, но становиться на его позицию увольте. И мне кажется, что ни князь Серебряный, ни День опричника, вот эти две сказки о тоталитаризме очень похожие, просто День опричника несколько современен, они не прибавляют ничего к тому, что написал Карамзин. Поэтому мне кажется, что здесь действительно новая высота взгляда пока недостижима. Да и, честно сказать, первая моя реакция на глубокое погружение во внутренний мир Грозного в романе Гиглашвили – это духота и скука, какой-то смрад. Возможно, он имел в виду такое впечатление, и я люблю его читать, мне всегда он интересен. Но все-таки у меня здесь есть чувство, что рамки традиционного исторического романа здесь не преодолены. Не произошло ничего принципиально нового. Хотя, вот в «Чертовом колесе» оно произошло. О чем повесть Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире»? О легких людях. о том, как легкий человек путешествует, как он там сам говорит в финале, к покойному озеру. В первом варианте, в «Пионере», она этим заканчивалась. Самая легкая лодка в мире – это, с одной стороны, дневник странствия, совершенно непритязательный, а с другой – это такая автобиография метафоризированная. И, конечно, Коваль, правильное ударение, насколько я знаю, он никогда не ставил себе задачи просто написать детскую вещь. У всех его вещей детских есть взрослая тень, которую они отбрасывают непроизвольно. Он же взрослый писатель изначально. А детский он потому, что это была такая ниша. Ему Юрий Казаков сказал, что его взрослые произведения никогда не будут печатать. Их не печатали. Шуэр-выер тоже гротескная такая вещь. И не детская, и не взрослая. А просто замечательная. Но лодка мне нравится больше, благодаря своей лирической интонации, лиризму своему замечательному, благодаря каким-то языковым находкам. До сих пор я помню некоторого Петюшку Собаковского там. Вот я помню, что для нас, Лукьяновых, читателей «Пионера», это было таким одним из самых глубоких впечатлений детства. Я всегда мечтал с этим автором познакомиться. Когда я познакомился с Ковалем, я ни на секунду не расчаровался. Один только вечер я с ним разговаривал, но у меня было ощущение соприкосновения с абсолютно родным существом. Вот лодка – это именно о легком человеке. Он был легкий, но не в том смысле, в каком взвешен на весах и найден легким, а в том смысле, в каком человек не обременяет собой окружающих, относится к себе без излишней серьезности. Очень, да, когда вы напишете поэму «Достижения Майдана», чтобы москали осознали, как далеко ушла Украина и как много приобрел Госдеп США. Никогда, должен вас разочаровать, Вадим, никогда я этого не напишу. Понимаете, вы как-то ко мне относитесь без должного уважения. Я же могу, конечно, писать забавные политические стишки для собеседника, могу писать более серьезные стихи, политические или неполитические, для «Новой газеты», «Письма счастья» так называемые, но чисто политической поэзии я не пишу. Это вы меня просто читали мало, поэтому уважаете недостаточно. А вы почитаете стихи, и вы начнете понимать, как интересно то, что я делаю, и как, в общем, глупы и как-то бессмысленно ваши подколки. Вы сравните себя с другими вопросами, которые есть на форуме. Может быть, вы задумаетесь, каким диссонансом среди других форумчан вы видите. Я же как-то все-таки этими программами отфильтровываю слушателей. И вдруг заходит какой-то хам вроде вас, начинает пороть ерунду свою. Ну, вы задумайтесь, посмотрите на себя со стороны, умойтесь, почистите зубы, проплачите рот. И не говорите больше ерунды. Простите, ну, как вы со мной, так и я с вами. Вот право у Саши, что не хочется говорить о политике, значит, вот о возвращении вопроса Стругацких. В чем секрет магической убедительности мира полудня? И заказ на немецкую сказку. О немецкой сказке когда-нибудь, о мире полудня поговорим сегодня в лекции. Спасибо, услышимся через 3 минуты.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш». Министр экономики России с 97 по 98 год, советник председателя правления Роснано Яков Уринсон. «Персонально ваш». В пятницу после 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели. Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Компания недели НАСА. Эфир ведет Ольга Бычкова. «Сканер». В пятницу после 10 вечера.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Продолжаем разговор. Как вы относитесь к высказыванию Войновича, что он оставил бы Солженицына только один день, Матрёне дал раковый корпус, остальное выкинул бы. Откуда такая нелюбовь? А я не думаю, что это писательская ревность. Я думаю, что здесь просто скорее такое онтологическое неприятие. Действительно, Войнович человек очень антитоталитарного склада и совершенно другого образа мыслей и действий. Я думаю, что его заслуги литературные достаточно серьезные. Во всяком случае, трилогия о Чонкине удивительно ровная на своем протяжении, без явных провалов. Это, конечно, великое высказывание о народном духе, о советской власти, о соотношении русского и советского. Это сильная книга, она сопоставима, я думаю, с Теркиным по своему значению. Я думаю, что Солженицын действительно многим не близок, начиная с «Красного колеса». Но мое отношение к «Красному колесу» все равно чрезвычайно положительное. Я солидарен с Андреем Невзером, что нравится вам или не нравятся художественные главы, все, что касается Ольды, Воротынцева, Ложеницына и других. Нельзя отрицать того, что в плане историческом это бесценное свидетельство. Подбор, комментарий исключительно точный, нейтральный, кстати. Ну, не говоря о том, что там есть выдающиеся художественные совершения, такие же, как «Ленин в Цюрихе». Скажем, главы о Столыпине мне меньше нравятся, понятное дело. Но о Ленине их известный автобиографизм придал, конечно, объема этому образу. Очень цена мысль Жалковского о Бендеровском начале. Там. Да вообще, это веселая книга. Лучшее, что написано о «Красном колесе», мне кажется, это заметки Льва Лосева. Очень глубокие, филологически точные. Я к Солженицыну отношусь с большим уважением, говоря о том, что в круге первом Твардовский не зря говорил «это велико», по свидетельству Трифонова. Это, да, это великий роман. Можно по-разному к нему относиться, называть это соцреализмом, но там есть действительно великие куски. Все, что касается линии Володина, все, что касается улыбки Будды, потрясающая тема абсолютно. Солженицын же гениальный памфлетист, как и Достоевский. Он замечательный сатирик. И все, что он пишет, это бывает действительно иногда и прицельно смешно, и точно. У него нет такой патетики избыточной. Я его считаю очень умным человеком, прежде всего, и, конечно, великим писателем. Что тут говорить? Ну, мнение Войновича, это мнение Войновича. На таких высотах уже, собственно, конкуренции нет прямой. Вы планируете вторую лекцию о молодом папе. Вы хотите развить тему Антихриста? Нет, про Антихриста я все возможно сказал. Но там же, понимаете, в «Молодом папе», в лекции о нем, присутствует 5 возможных контекстов, в которых этот сериал можно рассматривать. К сожалению, те выжимки из лекции, которые напечатаны, они не дают они ни малейшего представления. Это все 1.5 часа разговоров. 5 разных контекстов. Я их сейчас перечислять не буду. Один из них, да, возможно, действительно, что это книга, не книга, а там книга в основе, но возможно, что это сериал об Антихристе. Потому что мы же не знаем, как Сорентино относится к этому герою. Герой довольно-таки выхолощенный, довольно-таки, в общем, пустой. Кроме внезапности и достаточно противоречивых высказываний, там ничего нет. Мне могут возразить, что и само христианство противоречиво. Да, но не до такой же степени. Другое дело, что, может быть, поведение этого папы, даже не столько христианское, сколько дзенское, провоцирующее, ставящее в тупик. Но вот тогда возникает 6-й контекст, о котором я и хочу поговорить, наиболее для меня значимый сейчас. Этот сериал вроде как, таково общее мнение, возвращает обывателя к Богу. Бене, а зачем обывателю Бог? что он будет с ним делать. А у меня есть такая интуиция, такая догадка, что примерно начиная с отставки предыдущего папы, мир живет в предвкушении великих катаклизмов. И Франциск пришел именно на волне этих ожиданий. Его страсть к футболу, отраженная, кстати, в молодом папе, несколько пародийна, она тоже как бы такая примета демократизма. Ну вот зачем? Ну, вообще очень демократичен. Но считается и совершенно верно, что в великих испытаниях, в великих катаклизмах, через которые человечество должно пройти предположительно в 30-е и 50-е годы этого века, а может быть и раньше, а Россия, может быть, как всегда, пройдет через них еще раньше, мы не знаем этого, в этих катаклизмах человеку заново понадобится Бог. И вот этим предчувствием пронизан сериал «Молодой папа». Людям скоро надо будет заново определяться по отношению к великим вопросам. Но пока обыватель не только не готов вернуться к Богу, он еще не очень понимает, зачем это, с чем это едят, ну, религию, что это такое. Многие купились на так называемых новых атеистов, на Докинза. Другие купились на новых клерикалов, еще более плоских. В сети сейчас идет довольно интенсивная полемика, замечательные статьи печатаются на эту тему. Я пытаюсь понять, какова интуиция, какова догадка Сорентино, ради чего человеку в ближайшее время опять понадобится христианство. Оно понадобится неизбежно, но что он провидит, о чем он догадывается? Вот об этом я хочу поговорить. На фоне этой проблемы для меня совершенно блекнут художественные недостатки этого сериала, потому что он затянут, мало действия, много разговоров. Разговоры иногда пустые, избыток музыки, плосковатые персонажи все же. Но при всем при этом те ожидания, те прозрения, которые есть в самих авторских задачах, они заставляют отнестись к этому крайне серьезно. Вот тема условно будет «Зачем обывателю Бог?» «Зачем обыватель Богу?» Я догадываюсь, на эти темы достаточно компетентно высказался Честертон в «Человек, который был четвергом», потому что там сказано, что обыватель – главный тормоз на пути к фашизму. Но обыватель может быть и главным двигателем на пути к фашизму, чего Честертон не предвидел, к сожалению. Его предвидения тоже были довольно односторонними. Обыватель может стать сырьем для фашизма, питательной такой гнойной средой для него, прости Господи. И вот поэтому религиозность обывателя – это палка о двух концах. Вот об этом мы и поговорим. Слышали вы что-нибудь о конфликте Шукшина и Тендрякова из-за антисемитского высказывания Шукшина? А не Тендрякова, а Нагибина. И в подоплеке этого конфликта, я не знаю конфликта Шукшина с Тендряковым, во всяком случае никаких доказательств я не видел. А Нагибин написал об этом в дневнике. Он действительно подрался с Шукшиным из-за имевшего место при нем антисемитского высказывания. Ну, Шукшина по пьяни не такие вещи бывали. Я не думаю, что он был сознательным антисемитом. Но просто Нагибин не переносил, когда при нем антисемитизм себе позволяли, да еще и публично, с гордостью. Я думаю, что в подоплеке этого конфликта лежала банальная, ну, не просто не банальная, конечно, в основе там лежала именно идейная составляющая, но подогревала дело ревность, потому что хотя Шукшин и отрицает, и Нагибин отрицал, что тогда о романе с Беллой Ахмадулиной что-то было известно, значит, что Ахмадулина была в то время женой Нагибина, а Шукшин снял ее в своем фильме. Живет такой парень в роли молодой журналистки. Между ними была кратковременная связь. Но Нагибин утверждает, что тогда это не было ему известно. Да, конфликт такой был. Но Шукшин вообще был человек довольно конфликтный. Это понятно. Он, понимаете, в чем была основа его нервозности, как мне кажется. Он же конфликтовал не только с западниками, условно говоря, с горожанами, но и с почвенниками тоже. Он от одних отстал, а к другим не пристал. Он был, как, кстати, и Тендряков, что важно, он был фигура такая промежуточная, межумочная. Он всю жизнь же и писал о потере статуса новыми горожанами, селянами, переехавшими в город. Они не нашли себя, потеряли одну идентификацию и не пришли к другой. Отсюда такие рассказы, как «Верую», вот об этой пустоте, в которой они зависли, да, не ударишь, чтобы слаб в коленках. А почему слаб в коленках? Опоры нет никакого. Вот у попа она есть, а у героя рассказа и главного ее нет. Поэтому я думаю, что конфликтность Шукшина и как бы такая его ершистость, она во многом проистекала от двойственности, от неопределенности его положения. Обратите внимание на эволюцию протагониста. Это, кстати, вот интересно, как эволюционирует главный герой Шукшина. Он сначала, там, в первой его картине «Из Лебяжьего сообщают», он еще вполне советский человек, советский герой, которых он играл довольно много. А живет такой парень, он вообще отсутствует, его как бы играет Куравлев. А в «Печках-лавочках» это, да, уже ершистый и насмешничающий. Помните, там «Так весело живем», бывал с утра хохочем, все село хохочет, водой отливают. Но, тем не менее, он все-таки еще вполне органичный член социума. Пока он не играет просто этого уголовника Егора Прокудина. И это отражение маргинализации его собственной позиции. Он все меньше на месте в стране. И посмотрите, как он худеет, как он становится нервным, порывистым. Кончил бы он, конечно, он мечтал, что это станет его последним фильмом, закончил бы он свою кинокарьеру роли Стеньки Разина, то есть разбойника и бунтаря. Конечно, в этом социуме он свое место ощущал как маргинальное. И все меньше ему было места, все теснее его сжимало и выталкивало эта реальность. Не случайно он написал так мучительный текст «Что с нами происходит?» Вот этот рассказ Кляуза, последние тексты, они очень страшные. Я думаю, что Шукшин вообще, ну, судя по сказке «До третьих петухов», он просто ощущал, что ему нету места. Хотя все контексты «До третьих петухов» сегодня уже невосстановимы, но мы пытались разобрать этот текст в одной из программ. Конечно, это отчет о собственном, не скажу отчаянии, но о собственном одиночестве крайнем, о собственной неукорененности в жизни. «Жить не по лжи» и «Вопрос земства» – два главных интеллектуальных принципа интеллигенции. Насколько сильно ударил этот мощный интеллектуальный инструмент по простейшим клептосхемам, в которых живет страна? Ну, понимаете, земство как элемент самоуправления – это больная идея, любимая мысль Солженицына. Я боюсь, без самоуправления, без личной ответственности за судьбу каждого и за судьбу всех, ну, просто ничего не будет. Вопрос в том, насколько именно земство является органичной формой. Оно не прижилось, и Тургенев, и Толстой по-разному высмеяли чету земцев, но боюсь, что правда лежит все-таки на этом пути. А «Жить не по лжи» – это такая тоже солженицынская программа «Минимум», вполне исполнимая. Я просто не думаю, что прав здесь Солженицын, ведь главный спор Солженицына и Сахарова развернулся не из-за западничества или славянофильства, а главная полемика 1972 года – Солженицын – смирение и самоограничение, а Сахаров не считает смирение и самоограничение достаточным. Он считает, что прежде всего нужна гражданская активность. Ну, это как полемика Ленина, да, полемика большевиков с меньшевиками о пункте членства в партии, об уставе. Что нужно? Платить взносы или активно участвовать, выходить на протесты, что-то делать? Недостаточно, к сожалению, жить не по лжи. Надо все-таки еще и иметь собственное мнение по ключевым вопросам. Ну, как у Диченок в романе «Мигрант». Мне кажется, что позиция Сахарова гораздо более реалистична, при том, что Солженицын подходит к делу минималистически. Я думаю, что земство плюс некоторый минимум гражданской активности достаточно для того, чтобы люди перестали воспринимать себя как пассивных зрителей в этом театре. Как вы относитесь к движению легализации марихуаны? Да, честно говоря, отрицательно. Знакомы ли вы с деятельностью Егора Летова и как ее оцениваете? Положительно очень оцениваю. Егор Летов был сложный человек. Но мне, понимаете, сложно о нем говорить объективно. Он был один из первых, кто признался в хорошем отношении к роману ЖД. А для меня это очень важный критерий. Но я люблю Летова, люблю многие его музыкальные сочинения. Вот альбом «100 лет одиночества» мне представится просто это эталонным. «Звездопад» мне очень нравится, где он перепел советские песни. Он был честный человек, жизнью заплативший за свои взгляды, рано ушедший. Другое дело, что я согласен с Лимоновым, который сказал, что это будет очень темный. Не в смысле невежества, а в смысле темной его энергетики. Ну вот тот же Вознесенский говорил, бывают светлые, бывают темные. Умные, бывают дневные, бывают ночные. Егор Летов был ночной, такая черная дыра. Ну, вот он так относился к энергетике русского рока. Да, смерть. Это давало иногда выдающиеся художественные результаты. При том, что ни дружить с ним я бы никогда не смог, ни разделять его увлечения. Был ли перелом взгляда Достоевского, которого написал Лев Шестов? Отказался ли Достоевский от гуманизма и этики к концу жизни? Думаю, что отказался, но он вообще-то никогда особенно не был сторонником этики. Вернее, для него этика всегда лежала по другую сторону веры. И, может быть, он отчасти и прав в этом, потому что вера Достоевского, она снимает же этические проблемы. Помните знаменитый вопрос? Вот если бы был у меня выбор остаться со Христом или с истиной, я бы остался с Христом. Замечательный комментарий Игоря Волгина, который сказал замечательную мысль о том, что истина может быть вне Христа. Да, это есть такое допущение. Но мне этика Достоевского такая странная, немного перверсивная, она мне совершенно не близка. Мысль о том, что в падении открывается Бог, что из колодца видны звезды. Я не стал бы с этим сейчас подробно полемизировать и тем более подробно разбирать. Что касается перелома, я не думаю, что это можно назвать переломом. Просто какие-то вещи выступили наружу. Знаете, шоу, говорила Буальди, вопреки общему мнению, Альт вышел из тюрьмы ровно таким, каким туда вошел. Он действительно всегда был христианином, но просто это выступило на поверхность. Мне кажется, что и Шаламов не изменился на Колыме, он всегда был таким противником проекта «Человек» и предельно жестко к нему относился. Просто в нем это проявилось и дошло до какого-то действительно не совсем человеческого максимума. Поэтому и Достоевский, мне кажется, всегда искал такую судьбу, и вступление в кружок Петрашевского было бессознательным исканием этой судьбы. И я думаю, что каторга просто обнажила то, что в нем всегда было. Изначальное недоверие к человеку, изначальная уверенность в том, что без страданий и без падения невозможно достичь нравственных высот никаких. Мысли о том, что человек всегда в любой момент свободен и одинаково готов и к подвигу, и к преступлению, я думаю, что это не перелом. Я думаю, что Достоевский всегда такой был. Прочитал ваше новое стихотворение «Все обойдется». Спасибо. Убедился, что мои предчувствия совпадают с вашими. Спасибо. Знаешь, предчувствия совпадают. Но видите, как я не могу. Это вполне такое лирическое стихотворение. Я не могу его интерпретировать однозначно. Но у меня есть ощущение, на самом деле, какое. Что, да, переживаемый Россией период скоро закончится. Но вот тот период, который наступит после, он вот здесь я согласен с Ходорковским, он будет во многих отношениях хуже. А когда все закончится, когда закончится вот эта катастрофа, к которой после путинское время, скорее всего, придет, тут уже большой вопрос, будут ли нужны новые люди, чтобы спасать Россию, или будут нужны просто преподаватели истории в зарубежных университетах, а здесь уже спасать будет нечего. Такой возможно, такой поворот возможен. Понимаете, ужас в том, что при Путине выросло поколение людей в условиях вот этой серости, которые говорили Стругацкие, людей с очень темными критериями, со смещенными критериями, и поэтому возможно, что этот серый луч света в темном царстве будет когда-то вызывать даже ностальгию. То, что после серых приходят черные, Стругацкие это первыми сформулировали, но это всегда было понятно, потому что серость есть среда для формирования черных. И, конечно, под серостью я разумею не столько отсутствие интеллекта, сколько такую серую зону, которая в стране установилась во всем. Отсутствие законов и юридических, и нравственных, и даже физических. Поэтому, с моей точки зрения, грядущее будет очень темно и очень скоротечно. После этого вот вопрос, останется ли что-то. Конечно, катастроф подобной этой Россия еще не переживала, потому что всегда хоть что-то оставалось, на что можно опереться. А здесь люди собрали под свои знамена всех. Всю предыдущую историю России они подмяли. И возник вопрос, а было ли в России когда-то иначе? Конечно, было. Но надо вам сказать, что и в 17-м, и в 91-м году Россия не утрачивала до такой степени нравственных ориентиров, как она их утратила за последние 20 лет. Или, как говорил Пелевин, вишневый сад уцелел в морозах Колымы, но задохнулся в последующем пространстве, совершенно безвоздушном, вот в этом космосе. Я поэтому не вижу светлого выхода из ситуации. Здесь все чревато катастрофой, сформировано поколение людей, которые без этой катастрофы не успокоятся просто. Это они называются то новыми консерваторами, то патриотами, то ну такая разница, как они себя называют. В любом случае ясно, что это люди ориентированы не просто на архаику, а на полное отсутствие каких-либо перспектив, кроме как убивать. Им это представляется большой доблестью. Поэтому я не вижу оптимистичного выхода ни через один из реализуемых сценариев. Сценариев, собственно, всего два. Либо это будет доведено до внешней катастрофы, то есть до мировой войны или масштабной войны с соседями, либо это будет стагнация внутри страны без внешних вызовов, но стагнация тоже с необратимыми результатами. Здоровых сил в сегодняшнем российском политическом поле я практически не вижу. Это поле вытоптано, выжжено. А если уж у нас еще и выборы пройдут на основе полной безальтернативности, то уже вопрос о том, действительно ли это последний срок Владимира Путина, как сообщили залпом все газеты, видимо, с подачи Кириенко, или не последний, этот вопрос уже не важен. Как не важен был по Чехову вопрос и Калли больной. Поэтому, да, я думаю, что не обойдется. Ну, собственно, ужасный конец или ужас без конца, это выбор традиционный, но никогда он не был до такой степени отчетлив. А как вам теория происхождения Вселенной, как мир многих миров? Я недостаточно физику знаю. Я думаю, что ни одна теория происхождения Вселенной на сегодняшний момент она не объясняет ее целиком, но, может быть, и не должна. Я, понимаете, еще раз говорю, я недостаточно продвинут, даже чтобы читать Хокинга в популярных изложениях. Поэтому мне приходится доверять приятелям-физикам. Прочитал вы Стропила «Плотники», которые вы назвали наиболее глубокими его произведением. Не можете ли рассказать, в чем суть этой повести с вашей точки зрения? Саша, это не совсем, так сказать, изложимо в рациональных терминах, как любит говорить Андрей Кураев, повторяя мысли какого-то из великих богословов, бытие Божие не доказуется, а показуется. Выше Стропила «Плотники», как и, кстати, многие тексты Чехова, любимого Селлинджером, как и многие тексты Кафки, они сильны эмоцией, а не мыслями. А эмоция же там очень проста. Это, с одной стороны, разоблачение такого подросткового и солдатского высокомерия при виде обывателей, потому что это высокомерие само по себе неплодотворно, и где нет любви, там нет и понимания. Ну, а с другой стороны, это такое нарастающее чувство ужасной духоты, ужасного диссонанса с миром, которое не может ничем разрешиться. Ну, когда мы прочтем то, что у Селлинджера лежит в архиве, в частности, рассказ о посмертном опыте Шиммера и Гласса, прямое продолжение «Рыбки-бананки», вот тогда мы, может быть, поймем, как в его сознании этот конфликт разрешается. Для меня вот то, что переживает Бадди в «Стропилах», это такая довольно естественная эмоция, бесконечное раздражение от людей, чувство своего бесконечного одиночества. Я понимаю, что это нехорошо, и я понимаю, что это даже в каком-то смысле негуманно. Но вот Бадди все-таки прав, и прав Симмер, потому что то, что происходит с Симмером, то, что происходит с Фрейни, Зуи, вообще во всем цикле о гласах, это отчаяние при столкновении с миром абсолютно чуждых существ. Вот Wise Child умное, мудрое дитя, это вот та программа, в которой они участвуют, это несколько идеальная среда. Семейка Гласов – это совершенно особая стратегия, совершенно особая история. А их попытка столкнуться с миром, Симор пытается в Хефорте испытывать любовь к миру. Ему даже кажется, что весь мир в каком-то добром заговоре против него. Но он же не преуспевает в этом. В этом есть какая-то экстатическая ложь. Симор наиболее честен тогда, когда он в последнем своем появлении, когда он в этой последней предсмертной поездке в лифте, в рыбке, бананке, кричит, что вы уставились на мои ноги. Вот это бесконечная ненависть, бесконечное отвращение, раздражение, нормальная эмоция. И для человека, вернувшегося с войны, и для человека, выросшего вот в такой среде, как Глаз. Ваша лекция о Чехове как клаустрофобном авторе побуждает спросить, можно ли найти произведения, в которых настолько же сильно ощущается графобия. Ну, то есть, боязнь открытого пространства. Ну, в «Человеке в футляре» Беликов как раз от нее страдает, но Чехов-то сам на прям противоположных позициях. У Сологуба очень она ощущается, мне кажется, особенно в «Навьих чарах». Ну, это можно... Ну, везде, где океан вызывает ужас, можно об этом подумать. Но, в принципе, везде, где есть культ уюта, там есть агорафобия. Клаустрофобия гораздо страшнее. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем. Отвечаю на почту. Вы часто с ностальгией вспоминаете свою армейскую службу и, насколько я понимаю, считаете YouTube для себя полезным. Хотели бы вы, чтобы ваш сын тоже пошел служить? Провокационный вопрос абсолютно. Скажешь, не хотел бы, ах, вы не патриот. Скажешь, хотел бы, ах, вы сыноубийца. Значит, я, ну, это не обязательно сыноубийца, но, во всяком случае, желает сыну гадости. Нет, я бы не хотел, чтобы сын пошел служить, и вообще я многого бы не хотел из своей биографии для своего сына. С ностальгией я вспоминаю свой армейский опыт по трем причинам. Во-первых, мне повезло, я служил в Петербурге. Ну, не в самом Петербурге, на Славянке под Петербургом. Но у меня была возможность, во всяком случае, на втором году службы иногда ходить в увольнение. И в увольнение я ходил к Ноне Слепаковой, к Александру Кушнеру, к Валерию Попову, к Александру Житинскому. Мой дембельский альбом довольно нестандартен. Это сборник «День поэзии» ленинградский 1988 года с автографами большинства его участников. В диапазоне от Шефнера до Попова, который там тоже напечатал стихи. Редкий для него случай. Я люблю вспоминать армейскую службу еще потому, что это был Ленинград. Понимаете, когда белые ночи, казарма стоит окнами на запад и на восток, и ты, значит, надраивая так называемую взлетную полосу, коридор между кроватями, во время наряда видишь, как одна заря сменит другую, спешит, дав ночь полчаса. Ну, это приятный опыт и приятные воспоминания, но в армии не бывает легко, бывает более или менее трудно, и поэтому мне было менее трудно, но это не заставляет меня все-таки ностальгировать по тем временам. Третья причина, ну, у меня было там много замечательных друзей, с некоторыми из них я общаюсь по сей день. И все-таки 20 лет прошло, сколько больше прошло? 30 лет вот будет в этом году, будет 30 лет, как меня призвали, 87-89. Страшно сказать, но эти люди для меня по сей день много значат. И они мне нравятся, они мне интересны. Поэтому говорить о... Ну, я мог бы многих из них назвать. Там Юра Хвиченя, замечательный китаист Миша Карпов, компьютерщик Паша Аншуков, Сереж Коршунов, Игорь Ежов, близкий мой друг до сих пор. Это все были прекрасные люди. Поэтому я... Дима Морозов. Поэтому я как-то вспоминаю о них с нежностью. Иногда мы видимся. Но было там и много дряни всех. Дима Силантьев тоже, вот я вспоминаю, Сибирь замечает, Володя Ярцев. Но это все, понимаете, было не благодаря, а вопреки. Замечательный замполит роты капитан Егоров, замечательный капитан Бельский, ныне уже давно петербургский бизнесмен, дай бог им здоровья. Но это все немногие светлые всполохи. Хотя я служил в хорошее время, а после выстрела в Соколовск, как вы знаете, и дедовщина несколько притихла до ее, и так было не очень много. У меня была прекрасная часть. Мне повезло, но я совершенно не рассматриваю этот опыт с ностальгией. И я не считаю его полезным. В чем-то он был полезен. Я в армии написал несколько там там, наверное, не дурных стишков. И потом, понимаете, когда у тебя есть возможность видеться со своими литературными учителями и кумирами, а большинство моих литературных учителей жили в Питере, так сложилось, это совсем другая служба, совсем другое время. Я все равно о российской армии, о советской армии думаю без восторга, ну, было и было. А с другой стороны, я думаю, насколько было бы все-таки все опасно и страшно, если бы я эти 2 года прожил в Москве. Были бы у меня шансы влиться в некоторые перестроечные программы, журналы, коллективы и опыт, который я там получил, мог бы меня просто поднять и сломать. Я всегда очень скептически относился к «Взгляду», например. Я вернулся в Москву, которая вся смотрела «Взгляд». Это была такая интеллектуальная мода, и мне не пришлось ждать 93-го года, чтобы усомниться несколько, ну, так сказать, в этой команде. И я любил оттуда только такого знайку Дмитрия Захарова, что, конечно, не отменяло моего интереса и уважения к Любимову, и к Листьеву, и к Мукусеву, но все равно у меня, как ко всякой интеллектуальной музе, были некоторые подозрения к этой программе. Ну, вообще, многое, что происходило в перестройку, меня скорее ужасало. Я мог бы тогда вот в этом несколько закрутиться, и мне повезло, что я с большой дистанции за этим наблюдал. В преддверии обещанной лекции хотелось бы понять парадокс кинематографической судьбы произведений Стругацких. Почему подавляющее большинство экранизаций оказывается либо весьма вольным прочтением, либо вообще фантазией на тему? Единственный практически подстрочник, Бондарчуковский «Обитаемый остров», выбивается из общего ряда не только бережным отношением к оригиналу, но и невысокой художественной ценностью. Не самая удачная экранизация, не самого удачного романа. Ну, Станислав, видите, насчет не самого удачного романа, это, конечно, известное роскошествование, потому что, конечно, на фоне «Улитки» или «Пикника» действительно «Остров» не первый класс, но и не второй все-таки. Какая-то должна быть цифра между одним и двумя. А потом Бондарчук совершенно правильно замечает, что «Остров» – та вещь, с которой нельзя расстаться. В конце концов, его притяжение – это просто остров, переснятый глазами Рады Гаал, что, по-моему, совершенно очевидно. И это очень интересно. Просто вот Меньшиков сыграл Фанка, да, Меньшиков сыграл Мерзликина. А что касается Стругацких, они тоже не избавились от этой проблематики. После «Острова» понадобилось написать «Жука» и «Волны», продолжить трилогию, довести ее до логического конца. Жаль, что «Белый ферзь» остался ненаписанным, четвертая часть. Но не в этом дело. Большинство экранизаций Стругацких существует в полемике с ними. «Пикник на обочине» экранизирован Тарковским ровно противоположным образом, то есть «Зона» вообще не имеет никаких фантастических черт, а «Сталкер» Редрик Шухарт сам создает ее тайную, ее магию. Лопушанский и Рыбаков, бесконечно мною уважаемые люди, они вообще поступили с «Лебедями» ровно наоборот. Они просто сняли экранизацию с обратным знаком, где мокрецы становятся не победителями, а жертвами. Но ведь Рыбаков прав в своем сценарии, ведь оно так по ходу и получилось. Ведь квадрат, который девочка рисует на стекле, это и есть свидетельство не великой мощи, как в конце «Лебедей», а абсолютной беспомощности. Вот, собственно, и все. Мокрецов победили, и в этом смысле Рыбаков прав, потому что и мне, и ему очень дорог советский проект, как опыт прорыва в сверхчеловеческое. Но победил это человеческое, победил страх, победила примитивное роевое начало, и поэтому для меня эта картина очень ценна. Мне кажется, что Стругацким, и Борис Натанович подтверждал часто это мнение, дороже полемика с ними, нежели буквально им следование. В этом смысле, конечно, трудно быть богом. Это Германа, это очень интересная попытка домыслить книгу и довести ее до некоторого совершенства. Там, где кризис мира полудня на земле стал очевиден, и где спивается не отец Кабани, а спиваются съехавшиеся там прогрессоры. Кстати, такое чувство, что ориентировался он скорее при этом, Герман, конечно, на мир малыша, в котором далеко не все благополучно, а не на мир «Трудно быть Богом». Экранизация Стругацких невозможна именно потому, что невозможно стать равным Стругацким. Но можно оттолкнуться от них. Все-таки это проза. И, понимаете, Стругацкие во многом держатся на тех иррациональных страхах, которые они умеют заронить в читателя. Пойдите, экранизируйте щекновские, вот эти головановские, абалкинские главы и «Жука-муравейники». Фактически роман в романе. Замечательно написанная и безумно страшная история. Помните, вот как они ходят по этому городу, таинственному доходят до карусели, которая непонятно почему вызывает у Щекна такой приступ ужаса. Это мощно сделано. Опасно. Помните, подчеркиваю, очень опасно. Великий текст. Это невозможно снять. Это надо быть Тарковским, чтобы снять. И то, мне кажется, что «Пикник», а это, кстати, абсолютно конгениальная, точная экранизация именно того, что Стругацкий написали, их сценария 13 или 12 варианта. Просто в данном случае, понимаете, единственный способ быть адекватным – это попытаться пойти дальше. В этом смысле, хотя я совершенно не люблю фильм «Дни затмения», но это такая, в каком-то смысле, единственно возможная попытка экранизировать не канбу, а проблему. Хотя, еще раз говорю, Стругацких невозможно. В детстве я жила в Академгородке, рядом с НГУ, где училась ваша жена. Думаю, мы не раз пересекались с ней где-нибудь в Доме ученых. Общалась я с вами в других местах. Хочу написать вам о диких обстоятельствах, на которые стараюсь не обращаться внимания. Я сейчас живу в центре Питера. Вот уже давно, где-то с мая, выходя на Невский, я стала замечать стоящего гражданина с телефоном. Увидев меня, он тут же исчезал. Я человек наблюдательный, но в другом. Думаю, не замечала их долго. Они дежурят и ночами всю зиму входят в подъезд. Это уже заметили все. Когда я шла по Невскому и заходила во все магазины, то просто не верила своим глазам. Каждый раз со мной входил некто в сером. Стоял на ступенях или прямо рядом, ничего не делая. Терпеливо ждал в пустом кафе, когда я поем. Недавно, их не меньше двух, раздались характерные голоса в абсолютно тихом дворе. Комментировали удары кого-то хорошо выпившего. Весь день курили под окнами и хлопали дверцами. «Пасут», — высказался сосед. «Что вы думаете?» «Вита, не пренебрегайте. Как известно, если у вас мания преследования, это еще не значит, что за вами не следят. В Питере было несколько таких ситуаций. Возможно, вас индуцировали как-то именно тексты, которые вы об этом прочли, а возможно, это реальная слежка. Тем более, если, как вы пишете выше, вы занимались протестной активностью. Это может быть давление на психику, а может быть совершенно конкретное и действительно попытка вас спасти. Вы можете, если у вас хватит силы и храбрости, заговорить с этими людьми. Они, как правило, пасуют достаточно быстро, когда видят, что их заметили и раскололи. Но я бы на вашем месте обратился в милицию, в полицию. Это может ничего не дать, но, по крайней мере, вы зафиксируете опасность. Именно в Питере такие случаи бывали. Именно в Питере существуют так называемые активисты, которые готовы вот к таким вот вещам. На всякий случай мне пришлите не только адрес, но и свои координаты. Считайте, что эта ситуация у меня на контроле. Не потому, что вы из Новосибирска, хотя, конечно, и товарищи Лукьяновы, они находятся как бы в зоне моего преимущественного внимания. А вот тут спрашиваю, кстати, над чем Лукьянова работает. Ну, Лукьянова вообще может вам ответить сама, но она закончила только что большую книгу о, так сказать, родителях проблемных детей. Это не художественная проза, это книга об СДВГ, о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Так что пришлите мне просто свои координаты, телефон, возможно, адрес, чтобы я мог с вами, во-первых, связаться с вами в Питере, мы увидимся, посмотрим, придут ли они на встречу со мной, а во-вторых, просто чтобы я знал, что это с вами происходит, потому что некоторые люди в Питере, они пренебрегли такой явной слежкой, потом бывали избиты или их машины жгли, да, такая практика есть, там, где есть фабрика троллей, там есть и фабрика шпиков и провокаторов, имейте это в виду. Задумывая свой роман «Преступление и наказание», Достоевский хотел проследить путь от оправдания преступления к раскаянию, доказать, что преступник сам требует для себя наказания, то, чтобы соединиться вновь с человечеством. Потом к заметкам романа он подчеркивает, что подозрений нет и быть не может. Ну, простите, Порфирий об этом говорит почти прямым текстом. Не кажется ли вам, что Достоевский не справился с задачей, ведь Раскольников не раскаивается, а смертельно боится быть разоблаченным? Нет. Понимаете, в чем проблема? Не то, что он боится быть разоблаченным. Нет. А его физически раздавливает моральный грех. Вот здесь Достоевский, я много раз об этом говорил, как мне кажется, он поставил вопрос в одной плоскости, а разрешил его намеренно в другой. Потому что теоретически доказать теорию Раскольникова легче легко. Опровергнуть ее невозможно. Старуха плохая, старуху хочется убить. Дактилоскопия еще не изобретена, и старуху можно убить совершенно безнаказанно. Это без проблем. Но вопрос в том, что это раздавливает человека, что человек перешагивает через себя не просто морально и физически. Но, кстати говоря, Соню-то любит именно за то, что она преступила. Раскольников сверхчеловек, представитель нового типа, нового поколения, у них всегда моральная сфера эмоциональная, несколько притуплена, как у Базарова, как у Савенкова. Они не раскаиваются. Вот он все и дело. У них, как у всех новых людей, они больше страдают от того, что не испытывают предписанных эмоций. Раскольников не испытывает стыда, он не испытывает раскаяния даже на каторге. Его раскаяние другой природы. Сама человеческая природа возмутилась против убийств. Ну, как, кстати говоря, и у Савенкова в «Коне бледном». Почему герой стреляется? Ведь его ничто не понуждает к этому, не побуждает. Ну, просто он не может больше жить с людьми. Вы правильно сформулировали? Жажда соединиться с человечеством. Человек чувствует себя отпавшим от него. Почему в рассказе «Набокова облако озера башни» герой признается автору, что сил больше нет быть человеком? Ответ очень простой, потому что человеки, люди – это вот вместе с солнцем, вместе с ветром, вместе с добрыми людьми. С человеком в 30-е годы в Германии случилось то, что описано в посещении музея, что описано в «Облако озера башни». Превращение вот в это страшное стадо, и нет сил больше быть человеком, потому что с людьми происходит вот это. Я сам часто сейчас себя ловлю на этом, но это общая проблема. Да, в России сейчас повторяется очень многое из того, что уже тогда, можно сказать, обожгло. Но, к сожалению, этот ожог, он забывается с годами. Согласны ли вы с мыслью философа Владимира Соловьева, что государство нужно не для создания счастья, а чтобы не было ада? Эта мысль проистекает вообще-то из такого христианского понимания государства, потому что идея порядка, она и противостоит аду как энтропии. В христианстве действительно, и, кстати, Андрей Кураев об этом часто говорил, нет власти, а еще не от Бога, это не значит, что всякая власть, всякое государство от Бога. Это значит, что от Бога сама идея порядка, упорядоченности. Вот это, по-моему, так это надо понимать. И поэтому, да, государству действительно нужно, чтобы не было хаоса. Хотя там, к сожалению, далеко не всегда государство может вовремя остановиться. Какой ваш любимый фильм Сокурова? Ну, знаете, наверное, «Русский ковчег» все-таки, потому что там, мне кажется, достигнута абсолютная гармония формы и содержания. Форма идеально работает на то, что он хочет сказать. Непрерывность кадра соответствует непрерывности и цикличности исторического русского процесса. И потом разговоры, которые там ведутся, они, мне кажется, наиболее интересными. Сценарий там лучше всего. Я вообще очень люблю Арабова, считаю его человеком гениальным. Мне кажется, что два его лучших сценария – это «Чудо» и «Русский ковчег». «Чудо» для Прошкина, «Русский ковчег» для Сокурова. Иное дело, что не случайен переход Арабова к другим режиссерам, потому что, мне кажется, Сокуров с какого-то момента начал решать собственные задачи. Хотя «Фауст» – это тоже еще Арабов. Я не согласен совершенно с концепцией Фауста, она мне представляется скорее антифаустианской, но правый, безусловно, член венецианского жюри, прежде всего, Рановски, которые сказали, что да, этот фильм меняет вашу жизнь. И я считаю, что это выдающаяся картина, просто по форме, опять-таки, хотя и она меня совершенно не устраивает идеологически, но это мое частное мнение. А вот... Мне еще очень нравится «Скорбное бесчувствие» по своей такой, знаете, английской насмешливости, по интонации своей прелестной. Из всех фильмов Сокурова она, мне кажется, самой веселой, невзирая на свое мрачное название. Вот такая вольная фантазия на тему «Дома, где разбивают сердца». Поздний Сокуров, начиная примерно с «Камня», мне уже совершенно непонятен. То есть это для меня просто невыносимая тягомотина. Но как бы то ни было, это очень интересно. Человек, он выдающийся, понимаете, он решает не пиаровские задачи, он решает свои внутренние задачи. Это мне всегда было интересно. Как вы относитесь к творчеству Валерия Тодоровского? Это мой самый любимый режиссер из своего поколения, самый лучший. По-моему, я вообще очень люблю Тодоровского. Люблю его как человека, как писателя, автора великого сценария «Подвиг» совместного с Коротковым. Мне очень жаль, что он его не поставил. Надеюсь, что поставит. «Оттепель» для меня очень значимая картина. Одна из самых значимых. «Мой сводный брат Франкенштейн». Картина так демонстративно буднично решенная, но, по-моему, великая. Ну, просто я действительно люблю Тодоровского. Я когда-то ему посвятил такое поздравление с полтинником. С днем рождения, Валера! Поздравляю всей душой. На руинах СССР ты один у нас большой. И я очень жду его фильм «Большой». Вот он обещал мне его показать. Что касается его продюсерской деятельности, мне жаль, что она отрывает... очень многое от его режиссерской работы, но, с другой стороны, он спродюсировал «Бригаду», он спродюсировал «Географа». Да мало ли что он спродюсировал. Тодоровский человек с выдающимся чутьем. Многие ставят ему вину, что он слишком умный. Ну, да, умный, а это не мешает, по-моему. Во всяком случае, если выбирать между Тодоровским и Балабановым, это два полюса, они абсолютно разные. И мне кажется, что иррациональность Балабанова, она многими воспевается именно потому, что иррациональное всегда очень привлекает. Помните, как там у Леонова в «Русском лесе», да? Бликовое искусство всегда популярнее штрихового. Я как-то не очень люблю иррациональное. Оно, мне кажется, часто служит прикрытием для самых темных инстинктов, вплоть до фашизма. Балабанов, конечно, был великим художником, что говорить. Но вот, мне кажется, самая противопоставленность ему ясного, логичного и веселого Тодоровского, она мне привлекательна. Единственное, что я совершенно не люблю финал «Стиляг». Мне кажется, он компромиссный. «Стиляги» в целом прекрасный фильм, но вот финал его мог бы быть гениальным, если бы Шагин, великий, кстати, по-моему, артист, привет вам, Антон, очень вас люблю, если бы Шагин в финале оставался один на сцене, и там бы один, может быть, даже перед пустым залом дудел бы в свой саксофон, как оно первоначально и было у Коротко, по-моему, в сценарии. Ведь что там происходит? Человек, неофит, оказывается, ну, при том, что он совершенно дикий и малый, он попал в эту интеллигентскую, в общем, или богемную среду, изначально будучи комсомольским борцом с ней, с брюками-дудочками, со стильными прическами. А потом он пошел до конца, потому что неофита никто не остановит. Именно дикий человек, попавший вот в эту среду, мог оказаться самым богемистым богемцем. Кстати говоря, вот этот финал – это эволюция дикого человека, уверовавшего вдруг. Она лучше всего прослежена в одном рассказе Наума Нима. Он напечатан был под псевдонимом Сергей Хрущ, не знаю уже сейчас почему. Рассказ, который называется «Витека сказал». Там уголовник, хулиган, севший по хулиганке еще в самом малолетстве, еще малолеткой, ничего не понимающим, что он диким. Он услышал, как диссидент кому-то кричит, в ИТК сказано, в исправительно-трудовом кодексе сказано. Для него ВИТК, ему так послышалось, это какой-то супервор в законе. И он начинает все время говорить, ВИТК сказал, начинает он ссылаться на это. И становится борцом-правозащитником гораздо более оголтелым и упертым, чем интеллигенты. А в известном смысле это, конечно, рассказ о судьбе Анатолия Марченко. Вот я не знаю, Ним, он один из моих любимых вообще писателей, но я напоминаю там его романы «Господи». Господи, сделай так. И вот новый роман, только что завершенный, скоро он будет «Опечатанные пассажиры». И, конечно, «Звезда светлая и утренняя», и «До петушиного крика», и просто и публицистика его в журнале «Досье на цензуру». Ним один из самых моих любимых писателей и ближайших друзей. Но вот я всем рекомендую этот рассказ, значит, якобы Сергея Хруща. Витака сказал, найдите его в сети, он очень точный. И вот мне кажется, что если бы в финале «Стиляг» происходила такая история, она была бы как-то не то что честнее, а масштабней. В остальном Тодоровский, мне кажется, очень крупный мастер. И я думаю, что из всех начинавших в 90-е, из всей советской, постсоветской новой волны, он, наряду с Балабановым, будучи его антиподом полным, показал самые блестящие результаты. И я часто посылаю ему луч любви. Как противостоять соблазну не казаться, а быть, не заниматься созданием привлекательного образа? Да очень просто. Спросите себя, для кого вы стараетесь. И все вам станет понятно. О чем написан сценарий «Надежды Кожушаны» и «Зеркало для героя»? Андрей, ну это же экранизация. В общем, это повесть, единственная хорошая повесть Рыбаса. Мне кажется, хотя он вообще одаренный человек, просто очень как-то мне враждебный по самой сути своих взглядов. Достаточно прочесть его Сталина уже заел, чтобы все понять. Но видите, «Зеркало для героя», в котором предугадан день сурка, очень точно сказал Владимир Хотиненко мне когда-то в давнем интервью об этом фильме. О чем он? О том, что чтобы выскочить из этого дня, чтобы его преодолеть, надо его прожить. Вот мне кажется, Россия выскочит из замкнутого цикла своей истории, когда она до конца реализует одну из самых страшных потенций, которая сегодня отчасти воплощается в ДНР и в ЛНР. Когда это придет сюда и будет здесь изжито, тогда, я думаю, можно будет говорить о начале какого-то нового пути. Пока это растворено в крови и не выходит на поверхность, это непобедимо. Другой вопрос, выживет ли Россия после этого? Ну, иногда нация после этого выживает, иногда нет. Разные были примеры. Читающий Швейк задался вопросом, есть ли в русской литературе произведения о Первой мировой войне, не модулирующие в революцию по какой-либо причине. Не знаю, трудно сказать. Наверное, рассказы Алексея Толстого, Алексея Толстого. Но я пока еще не убежден в этом. Так сказать, я недостаточно глубоко знаю литературу о Первой мировой войне. Понимаете, Первая мировая война была все-таки прологом революции. Андрей Синявский совершенно правильно считал, что русская революция началась в августе 14-го. В этом он совпадал с Солженицыным абсолютно. С этого момента процесс стал неостановим. Поэтому не думаю, что это не может, что это может не промодулировать войну. То есть не вижу вариантов. Хотя у Пантелеймона Романова в Руси, по-моему, что-то такое есть, но тоже далеко недостаточно. Ваше отношение к роману Картасова «Игра в классике». Видите, я считаю, что «Игра в классике» – это более интересная идея, чем исполнение. Вот если бы в результате перекладки кусков действительно получался бы другой текст. Вот мне очень нравится то, что делает Егор Гран, он же Егор тоже Синявский, это... Например, вот у него есть такой роман, где четные страницы написаны от женского лица, это одна история, нечетные от мужского, это другая, а когда читаешь подряд, то третья. Но это требует почти нечеловеческой виртуозности. Насколько я знаю, сейчас Бунтман переводит один из его романов. Гран очень труден для перевода. Как многие люди, выросшие в эмиграции, он как бы мстит родному языку, ну, как Набоков вадит. Понимаете, «Ада» почти непереводима, хотя есть там два или три перевода, но лучше, мне до сих пор кажется, все-таки глава, переведенная Сергеем Таском, когда для столицы, но как бы глава о первой близости Ивана и Ады. Но как бы то ни было, мне кажется, что Гран не переводим совершенно. Ну, насколько я в меру своих скудных познаний во французском могу судить, он очень интересен, конечно, ни на кого не похож. Вот там, мне кажется, есть какие-то замечательные прорывы. Что касается Картасара, но я очень люблю такие рассказы, как, например, «Кинберг», ну, «Фотоувеличение, само собой». Вот рассказ, мне нравится чрезвычайно, естественно, раз цикл про Хронопов и Фамов, но вообще-то Картасар нелюбимый мною писатель, именно за некоторую свою казушную завичное позерство, и книга Мануэля мне не нравится совсем, и «Модель для сборки», кажется, мне более интересной в замысле, нежели в исполнении. Ну, это особенность такая картасаровская. Он конструктивно мыслит интереснее, чем, так сказать, фабельно, чем фабульно. С вашей подачи читаю «Тихий дон». Спасибо, но думаю, что так и так пришлось бы. Понимаю, за что вы любите этот роман. А можете ли вы сами это сформулировать? Ну, наверное, за то, что в нем показана очень точная стихия распада патриархального уклада и то, во что он упирается. В самую тесную, темную стихию рода. В понятие стихии рода. Когда ничего не остается, кроме мальчика, кроме сына. Кстати говоря, три новеллы Шолохова, три текста Шолохова так заканчиваются. «Шибалково семя», «Судьба человека» и роман «Тихий дон». Стоит старый солдат, держит на руках ребенка. Это все, что ему осталось, да, в сияющем под черным, под холодным солнцем мире. Мне кажется, что вот это сходство, этот инвариант нельзя не заметить, это одно из доказательств шолоховского авторства. Тут что вы думаете о книге «Мэммета Old Religion»? Великая книга, совершенно новый, небывалый способ повествования. Мы переведем, кстати, у нас этот роман как «Древняя религия». Это роман о деле Лео Франко, о таком американском суде Линча над евреем, правда. Великая книга, совершенно новый способ описания душевных движений человека, одержимого ужасом. Много подробнее потом расскажу. Услышим через 3 минуты.
В эту пятницу после 11 утра в программе «Отцы». Child Free. Когда третий лишний. Может ли семья быть полноценной без детей? И у нас по телефону директор Института демографии НИУ Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. «Отцы». Пятницу после 11 утра. В эту пятницу после 17 часов в программе «Особое мнение» свое. Особое мнение выскажет политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Особое мнение в пятницу после 5 вечера.
Доехали. Это программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно.
В эту пятницу после 23 часов в программе «Доехали». Гоночные приемы на каждый день. Ведущие эфира Ольга Бычкова и гонщик, инструктор, автомобильный журналист Михаил Горбачев. Доехали в пятницу после 11 вечера. В ночь с пятницы на субботу с полуночи до 3 часов слушайте программу «Одна» с Ольгой Бычковой. «Одна» в ночь с пятницы на субботу с 0 до 3.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки «Аса». С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас в прелестной музыке Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Как послушаем еще следующую мелодию?
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Ну что, братцы, поговорим про «Малыша и лебедей» гадких, как и собирались. Значит, я перечел «Малыша» после очень долгой паузы. Я к этой книге возвращался лет 7-6. Она всегда мне казалась действительно несколько стоящей на особицу. У Стругацких, ну, сами они говорили, что это вынужденное возвращение к миру полдня, потому что вот надо было срочно написать какую-то вещь, причем вещь проходимую, ее ждали в сборнике. Годы эти для Стругацких уже очень нелегкие, потому что и уже «Гадкие лебеди» завернуты. «Улитка» напечатана в двух достаточно маргинальных местах в разорванном виде, и «Байкал», где она напечатана, недоступен из-за напечатанного там же Беленкова. И только в спецхранах библиотек редко-редко можно получить эти экземпляры, да они ходят еще в бледных серых по рукам. Практически ни одна новая вещь не одобряется. 8 лет будут мурыжить или 10 пикник на обочине после «Авроровской» публикации. «Град» лежит и показывается нескольким друзьям. А единственное, что более или менее проходимо, это вот случайно напечатанный «Молодой гвардии обитаем остров» библиотек приключений и тоже случайно написанное дело об убийстве. Такая нарочито проходимая, довольно простая с виду, обманчиво простая вещь, появившаяся в юности под названием «Отель у погибшего альпиниста». Для Стругацких в это время публикация становится праздником. Чудом проскакивают в печать такие нестандартные и непрочитанные, мне кажется, при жизни авторов вещи, как «Парень из преисподней» и «Малыш». «Малыш» – достаточно специальная история. Сами Стругацкие по воспоминаниям Бориса Анатольевича дописывали ее с крайней неохотой, потому что чувствовали, что возвращаются к чуждой для них уже не свойственной проблематике мира полдня. Но, как всегда бывает, вещь, написанная как бы на заказ, ну, как Арсику Житинскому, например, тоже вот срочно надо написать вещь для включения в коллективный сборник. Они оказываются, такие вещи, наиболее живучими и в каком смысле наиболее глубокими, потому что написаны они как бы на автопилоте, автоматически. Авторы откровеннее проговорились о многих вещах, чем они предполагали. При всем при том, «Малыш» – это как бы такой ключевой свод, ключевой камень в замке, который соединяет ранних Стругацких, Стругацких мира полдня, с трилогией, потому что именно впервые в «Малыше» появляется Майя Тойловна Глумова. Прелестная женщина, отличающаяся одной фундаментальной чертой. И такие женщины есть. Это люди, которые наиболее склонны к контактам в силу своей некоторой, ну, истеричности, назовем вещи своими именами, некоторой повышенной эмпатии. Такие, как Майя Тойловна, они часто бывают. Там она совсем молодая в «Малыше». Вспомним, что именно Майя оказывается женой Абалкина и матерью Тойву Глумову, матерью его ребенка. Именно Майя, как и, скажем, сам Абалкин, особенно чуткий к чужим разумам, к другим непохожим разумам. Майя не умна, это другое. Она раздражает очень часто, и в повести раздражает особенно своей истерией, своим демонстративным поведением. Ее любит простой малый Стась, от чьего лица, собственно, ведется повествование, от лица Стаси Попова. Конечно, с ней очень трудно. Данная истеричка, данная изломана, но в силу этого она чувствует «Малыша» гораздо лучше. Что это за история? Там все знают, конечно, содержание, никаких спойлеров нет. Разбился корабль на планете. Заходя на посадку, капитан успел стереть бортовой журнал, потому что, согласно правилам, если вы садитесь на планету обитаемую и чувствуете, что вы объект враждебности, нужно стереть бортовой журнал, чтобы у этих обитателей не было ходов на Землю, чтобы они не понимали ничего про Землю. Уцелел в этой катастрофе только их ребенок. Погибли и Александр, и Мария Луиза, а вот сын их остался жив, и его воспитали пришельцы. Ну, или пришельцы, господи, какие пришельцы. Хозяева планеты. А может быть, они же и странники. Мы о них ничего не узнаем, только видим такие разноцветные странные конструкции, типа тараканьих усов, которые появляются всегда, когда появляется малыш, и как бы наблюдают за ним, как бы охраняют его. Они сумели внедрить в малыша некоторые свои технологии чтения мыслей, особый ход рассуждения, особая речь, даже мускулы у него другие, даже позы. Он получеловек. Ему 12 лет в повести. И вот те глубокие и неочевидные смыслы, которые Стругацкие туда закладывали, они казались неактуальными читателям 1971 года, когда повесть была напечатана в «Авроре». Они казались непонятными тому читателю. На самом же деле они были довольно прозрачны. Просто сейчас они стали прозрачны. Тут сразу два аспекта. Во-первых, после фильма Бондарчука уже стало общим местом, что контакты с гастарбайтерами, контакты с приезжими – это отчасти контакты с инопланетянами. Это люди с другой культурой и другой физиологией. А кроме того, это можно прочесть и повесть как о контакте с подростком. Но в любом случае, вот обратите внимание на какую штуку. Конечно, это самая лемовская из повестей Стругацких, и отчаяние по поводу невозможности контакта, которое там испытывает Кумов, оно очень близко людям 70-х годов. Мне кажется, что в 70-е годы, как это ни печально звучит, впервые стало очевидно, что человечество расслаивается, и конфликты между разными видами людей, они натыкаются, то есть контакты между этими видами, скажем, корректнее, они надвигаются на непреодолимые, ну, просто биологические, физиологические барьеры. Это контакты невозможные именно из-за принадлежности к разным видам. И сколько бы люди ни говорили, что это фашизм, вот разделение людей на разные типы, но это еще Уэллс предсказал, что это разделение произойдет. Другое дело, что оно происходит не по критерию интеллектуальности. А люди действительно впервые осознают, что между ними есть непреодолимые границы. И те чувства, которые разрывают малыша, а малышу становится все хуже, он говорит, мне вчера хуже, чем позавчера, а сегодня хуже, чем вчера. Это совершенно точная мысль. А они, эти чувства, раздирают сегодня любого, кто обречен на такого рода конфликты. Ведь мы сегодня живем в мире малышей, людей, частично переродившихся. Я не знаю, какой возможен контакт между, скажем, Украиной и Россией сегодня, если учесть, что значительная часть Украины действительно уже никогда не сможет перешагнуть внутреннего барьера. В 70-е годы, в советское время, Стругацким требовалась огромная физическая смелость, чтобы вышагнуть за пределы советских конфликтов. Вот «Град обреченный», на мой взгляд, гораздо более советская вещь, чем «Малыш». Потому что в «Малыше» рассмотрен постсоветский мир. Мир, в котором уже все непреодолимы другие. В Советском Союзе общий гнет сильно всех уравнил. Но это, собственно, не моя мысль. Это мысль Швыдкова, достаточно точно сказавшего в одном интервью, почему Советский Союз почти не знал межэтнических конфликтов или знал их в сглаженном виде. Да потому что общий социальный гнет был таков, что несколько уравнивал всех. Когда этот гнет закончился, обнаружились другие расхождения, трещины. И вот одна из таких трещин описана в «Малыше». Там действительно конфликт цивилизаций, причем одна из этих цивилизаций принципиально, как полагает Горбовский, замкнута на себя, принципиально избегает контакта. Такие среды и такие люди есть. И устанавливать контакт с ним бессмысленно. Это вещь о бессмысленности контакта в каком-то смысле, потому что там приделан этот такой одновременный отчаянный и как бы такой фальшиво оптимистичный мистичный эпилог, где Стась выходит регулярно на контакты с малышом, но эти контакты бессмысленны, потому что малыш не может поставить себя на место Стася. Он не понимает, когда Стасю надо спать. Он не понимает почти ничего из того, что Стась говорит. И самое главное, что его нельзя забрать на землю, потому что он уже не землянин. Вот таких людей в 90-е годы появилось очень много. Людей, принадлежащих к разным средам. Вспомните, как невозможны стали контакты между людьми из одной абсолютно среды. Из среды научной, академической. Но просто одни пошли в бизнес, а другие остались в науке. Какой может быть контакт между, скажем, Березовским и его другими коллегами? Даже между Березовским и Дубовым существовала пропасть, хотя они работали вместе. Но просто потому, что Дубов писатель, мыслитель, математик, а Березовский был в математике чистый прикладник и интересовался гораздо больше прагматическими аспектами жизни. А уж какой мог быть контакт между вот этими математиками и их более счастливыми ровесниками, которые увлеклись бизнесом, какой мог быть контакт между Ходорковским и его однокурсниками, между Гусинским и его друзьями-режиссерами, он же режиссер, как он по первому образованию, в каком смысле режиссером остался. Это невозможно, немыслимо. И вот тут малыш стал болезненно актуален, потому что обнаружилось, что люди принадлежат к разным цивилизациям. И сегодня мы живем в этих обстоятельствах. А какой здесь выход, он прослеживается довольно отчетливо. Свернуть контакты. Точно так же, как, простите, в острове Крым, подчеркнуто, не надо острову приближаться к материку. Материк его проглотит. Это довольно глубокая догадка о сосуществовании, условно говоря, народа и интеллигенции, хотя интеллигенция – часть народа, но с какого-то момента конфликт становится необратим. Видимо, выход один – уйти с радаров. И в этом смысле малыш кажется мне очень глубокой вещью. Не говоря о том, что он прекрасно сделан. Понимаете, сначала он кажется немножко тягомотным, и многословным. А потом оказывается, что все начинает бешено, динамично развиваться, все работает на замысел, и некоторые вещи действительно очень страшные. Вот это то, что он произнес, шарада. Откуда он знает это слово? Что он означает? Интересно. И до слез буквально меня доводит при перечитывании вот эта сцена, когда он начинает вдруг голосом матери говорить. Невероятно сильный кусок. Ну и образ Майи. Я эту Майю видел. Я этот женский тип знаю. Они его поймали с абсолютной точностью. И действительно, эти женщины более склонны к контактам. Другое дело, что контакты с людьми им даются труднее, чем контакты, допустим, с природой. Это интересно. Теперь, что касается «Лебедей». Как вы понимаете, «Лебедь» не тот роман. «Лебеди» не тот роман, который можно разобрать за 10 минут, тем более за 8. Конечно, речь идет о самом, пожалуй, глубоком и странном произведении Стругацких этого периода. Но, опять-таки, они сами не вполне понимали, что происходит. Не вполне понимали, что они написали. И, как всегда, то, что мы читаем, не совпадает с исходным замыслом. Кто такие мокрецы? Стругацкие полагали, что это люди будущего, которые пережили катастрофу и вернулись, переместились во времени, чтобы попытаться эту катастрофу предотвратить. Возможно ли это сделать, я не знаю. Мне представляется иное. Мне представляется, что мокрецы, они же очкарики, но авторы не всегда знают, что они пишут. Это тоже действительно метафора интеллигенции. Помните, там мокрец задыхается, когда ему не дают читать. У них вот эти круги вокруг глаз, очки, совершенно тоже очевидная метафора. И вот вопрос, а кто в Лепрозории? Сами мокрецы или те, кто вокруг них за решеткой? Кто хозяин положения? Мне кажется, что во времени дождя более или менее предугадана ситуация сегодняшней России, когда мокрецы в безусловном меньшинстве, но ситуацию контролируют, безусловно, они. Вот, кстати говоря, почему враги мокрецов, почему разнообразные жители города и силовики, они не могут обойтись без упоминаний о мокрецах. Потому что собственной позитивной повестки у них нет. Они не могут мокрецов уничтожить, потому что все-таки за мокрецами правда, а все-таки за мокрецами сила. Они могут их ненавидеть, могут их бояться, а мокрецы постепенно смывают город. Это делают они. Только мысль, которая там заложена, она глубже. Полупушанскому и Рыбакову все-таки город победил. И детей, и мокрецов. По Стругацким, по-моему, все интереснее и сложнее. Победили-то мокрецы, победили дети. Диана счастливая. Это Диана вот в этом освобожденном городе, где все ясно, где они идут по высыхающему светлому городу. Но Банев ведь правильно думает во время встречи с детьми, а прототипами этих детей послужили дети из той самой ФМШ, из физмат-школы в Новосибирске, математического интерната, где Стругацкие в 60-х проводили одну из своих встреч. Насколько я помню, Аркадий Натанович там была, может быть, оба. разговоры с этими детьми их потрясли и заставили их думать: а, ребята, если вы опять жестоки, зачем тогда все? Зачем ваш интеллект? Если у вас нет эмпатии, нет сопереживания, нет жалости к нам. Ирония и жалость, господа, ирония и жалость, насколько я помню, это из Скотта Фицджеральда. А если нет иронии и жалости, говорит Банев, зачем тогда вы? Вот в том-то и дело, что мокрецы, которые могут прийти, которые могут победить, окажутся беспощадны. А зачем тогда они? Собственно, что мне кажется очень важным, что будущее, как писал Борис Натанович, всегда беспощадно по отношению к прошлому. И, может быть, в этом есть своя логика. Но надо ли становиться агентом этого будущего? Или надо попытаться встать у него на пути, как кандид в улитке? Попытаться встать на пути у робота? Попытаться стать адвокатом смертника? Конечно, сегодня, когда мы видим нынешнюю Россию, мы понимаем, что новое поколение может спасти ее, но может и просто уничтожить ее. А готовы ли мы к этому? Я, например, совершенно не готов. Я понимаю, что многое сегодня отвратительно, но я понимаю, что беспощадность этих уничтожителей, которых уже много было в 90-е, она не позволит им победить. И мне кажется, что самое глубокое прозрение Стругацких, оно состоялось в последней повести, в последнем случае последней опубликованной. Мы не знаем, над чем работал Борис Натанович в последние годы, и работал ли. Возможно, там и был тот легендарный роман, который он все-таки писал и обдумывал. Но последняя опубликованная из Стругацких — это «Бессильные мира сего». И вот там содержится очень глубокий вывод, что на пути у всех инициатив мокрецов лежит проклятая свинья жизни. На пути у всякого сообщества, конструирующего будущее, как это делают там члены семинара АГРЭ, стоит собственный ядозуб. Нет евангелистов, среди которых не было бы Иуды. Проклятая свинья жизни лежит на пути у всех преобразований. Вот, кстати говоря, в замечательном романе Саши Гарреса и Лёши Евдокимова «Чучхе», который я считаю их лучшим совместным произведением, там как раз был описан лицей типа лицея Ходорковского или типа вообще такого учебного заведения элитного, феноменального, где люди пытаются создать новое будущее в такой несколько невротизированной секте. Но и там проклятая свинья жизни лежит на всех путях, потому что в них самих предел, среди них всегда есть свой едозуб, и всегда человеческое это неистребимо. И мне кажется, что утопия мокрецов, она была бы совсем страшна, если бы не дети, потому что дети в какой-то момент все равно выходят из-под контроля и противятся. Мокрецы, они генетически больны. Зурмансор, конечно, там генетически болен, и лицо у него под маской распадается на страшные осколки, как, кстати говоря, лицо малыша на тысячу гримас. Они, конечно, не совсем люди. Но в том-то все и дело, что для людей утопия недоступна. В человеческой природе есть нечто, что любую утопию тормозит. Поэтому ни один умозрительный проект здесь не осуществим. С одной стороны, проклятая свинья жизни, с другой стороны, слава богу, что она лежит. Конечно, в «Гадких лебедях» есть очень много других мотивов. И там есть о чем поговорить серьезно. Например, о феномене Банева, который Стругацким представляется идеальным героем, но лично у меня вызывает очень серьезные сомнения. Ну, потому что Банев, он все-таки, хотя и талантливый, хотя воевавший, но все-таки обыватель. Мне мокрецы гораздо симпатичнее. Может, потому что мне человеческое вообще не очень симпатично само по себе. Я все время хочу его преодолевать. Но вот Стругацкие, они в него верили. Они считали, что человеческое – это спасительно, а сверхчеловеческое – опасно. И поэтому, как мне кажется, ну, это же мои трактовки, вы же меня спросили. Поэтому, как мне кажется, финальная реплика «Не забыть бы мне вернуться» – это такой завет самим себе, напоминание о том, чтобы вернуться к человеческому в себе. Было ли это скорректировано когда-либо? Ну, наверное, было. Но, видите ли, Деоносов в очень любимой ими, очень важной для них вещи, «Отягощенный злом», это все-таки представитель иного, нового типа людей. Другое дело, что он умирает за Флору. Он гибнет за весьма несовершенных и неприятных людей. По мысли Бориса Натановича, как раз человек проверяется способностью терпеть неприятное. Но действительно ситуация с Флорой показывает, что от человечности никуда не деться. И эта человечность, как ни странно, есть единственное наше спасение от будущего. Хорошо это или плохо, каждый решает сам. А в следующий раз поговорим о Павле Нилине. Услышимся через неделю.